Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем сегодня с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня в Клину. Приехали мы в Клин с Ленинградского вокзала из Москвы на поезде. И теперь отправляемся смотреть его центр, торговые ряды, к Советской площади, которая раньше была Соборной. И для этого мы можем там на единичке или на седьмом автобусе проехать, или пешком пройти порядка 2 километров. И вот мы уже здесь, на площади, и перед нами замечательные торговые ряды.
Знаете, Алексей, на что я хотел бы обратить внимание, возможно, у наших слушателей появится возможность заглянуть на интернет-сайты или зайти в замечательный краеведческий музей и посмотреть на виды Клина. Вот именно это место, где мы с вами сейчас стоим, как бы на той части Соборной площади, я все-таки так ее буду называть, которая выходит как раз на обочину Дмитровской дороги. Соответственно, вот это место попадало на все практически снимки, которые иногда даже раскрашивались до революции. Кстати, здесь была и своя фотостудия в Клину, и тоже очень интересные остались репродукции. Но это очень красивое место. Красивое место, потому что здесь когда-то были видны купола Троицкого собора, Воскресенского за ним, колокольня замечательная между ними проглядывала. И вот рядом с тем местом, где мы с вами сейчас остановились, к сожалению, там сейчас ничего нет, а раньше тут еще была одна часовня, она называлась Иверской, хотя в народе ее еще называли иногда Александро-Невской. Эта часовня была установлена в 1866 году в память о чудесном спасение государя-императора, который тогда подвергся нападению террориста Каракозова, но был спасен. И вот из-за того, что один из присутствующих тогда на площади Дворцовой ударил по руке террориста, пуля прошла мимо императора, и в результате этого смелого поступка гражданина Комиссарова государь остался жив, и это как чудесное событие отмечалось тогда во многих регионах, в том числе и в Клину была построена эта часовня. Ну, понятное дело, что такое посвящение и такая память в советское время была совершенно не нужна, и часовня исчезла, к сожалению, из города, хотя, в принципе, вот здесь, на Соборной площади, довольно много всего сохранилось. Если мы посмотрим сейчас на противоположную сторону улицы, то мы видим такое аккуратное двухэтажное здание светло-зеленого цвета, и, в общем-то, в его архитектуре мы, может быть, угадаем как минимум эпоху. Это тот самый почтовый двор, который использовался и как место для остановок во время коронационных путешествий из Москвы в Санкт-Петербург. Здесь не было такого дворца, где государь мог остановиться надолго, но, наверное, почтовый двор мог вполне предоставить ему все необходимые удобства. Почтовый двор – это не то место, где, как мы думаем, почту разгружают или где, соответственно, какие-то вот бандероли получают. Почтовый двор в то время – это место, где можно было взять почтовых лошадей.
Как понять «взять»?
А взять, потому что, соответственно, было два варианта путешествия в XIX веке. Можно было ехать по служебным делам, и тогда с определенной грамотой, с определенным документом ты мог брать государевых лошадей и, соответственно, менять, потому что, ну, как вы понимаете, лошадь, в отличие от автомобиля, довольно быстро устает. Соответственно, в среднем 25-30 верст лошадь надо менять. И вот на почтовых станциях эта система разработана еще в Монгольская империя, возможно, взятая туда из Древнего Китая, эта система была перенесена еще во времена ордынского ига на нашу русскую землю, и потом только совершенствовалось. То есть лошадей свежих брали, а уже уставших лошадей оставляли на почтовой станции, их там откармливали и так далее, потом давали следующим путешественникам. Но можно было и нанимать почтовых лошадей, если ты ехал по своей частной какой-то нужде, ты мог за свои средства нанимать и лошадей, или даже нанимать уже целый экипаж, а поскольку Клин – это город ямщиков, то здесь как раз транспортные услуги были очень даже востребованы. И вот здание, которое мы видим сейчас, оно построено на рубеже 18-19 веков. Общий проект принадлежал архитектору Львову, но есть сведения, что это здание строилось по проекту архитектора Карина. Интересно, что в этом здании находились не только высокопоставленные чиновники и, возможно, и императоры всероссийские, но и известный такой, как бы мы сказали сейчас, публицист, наверное, в наше время он был бы блогером, Александр Николаевич Радищев. Он оставил свое довольно критичное по отношению к существующим тогда реалиям сочинение «Путешествие Санкт-Петербурга в Москву».
Ну, мы все его проходили когда-то.
И вот в этом как раз месте он останавливался. И здесь он обратил внимание на старика-слепца, который пел замечательным каким-то совершенно манером стих об Алексее, человеке Божьем. И он настолько заслушался, что он увидел еще и женщину, которая пришла к этому старику и накормила его пирогами. И эта женщина рассказала Радищеву, что когда-то этот старик, слепец, вот этот нищий певчий, спас ее отца от избиения со стороны каких-то проходивших по этой дороге людей. То есть вот такая история целая оживает здесь тоже вот в одной из точек Древнего Клина. Но мы с вами все-таки договорились сегодня прогуляться у торговых рядов, и поэтому мы с вами сейчас к ним непосредственно переместимся. Единственное, что я хочу обратить внимание, пока мы с этой точки не ушли, что с другой стороны площади находится неплохо сохранившееся здание гимназии. Это одно из первых таких учебных заведений, созданных в Клину. Прогимназия, открытая в 1904 году. Здесь же в одном здании располагались женская прогимназия, городская управа, банк и приходское женское училище, имевшее отдельный вход со стороны Соборной площади. Это здание оказалось в эпицентре грозных событий в феврале 1918 года, когда в Клину местные революционеры решили собрать невероятно большую контрибуцию с местных купцов и заставили их фактически отдать все, что у них было, и даже чего не было. Купцы остановили производство, возникло народное восстание, и рабочие клинские выступили не на стороне революционной власти, а на стороне своих хозяев, на стороне своих
вот, работодателей.
Да.
Но это вот. Уникальная история.
Это не уникальная история, уникально то, что все вот это произошло здесь. Рабочие и гимназисты, они собрались на площади вместе с жителями центральной части города Клин. Им удалось взломать несколько оружейных комнат и, вооружившись ружьями, но, правда, без патронов, они окружили как раз вот председателя местного совета, который находился здесь, Вершинина, который, испугавшись народного гнева, покончил жизнь самоубийством. Вот. На следующий день уже в город были введены войска, клинское восстание было подавлено. Вот. И, в общем-то, мы о нем узнали спустя много лет, скорее даже из воспоминаний выживших участников этого восстания, оказавшихся в эмиграции. Но интересная деталь мне запомнилась из этих воспоминаний, что во время захвата города, когда вот эти толпы восставших направились сюда, на Соборную площадь, они запели пасхальные песнопения. Это февраль, то есть еще Пасха далеко. Вот. Но у них было вот такое настроение, может быть, какая-то это была эйфория, потому что, конечно, к сожалению, восстание это было совершенно не подкреплено каким-то планом, и оно закончилось так же быстро, как и началось. Но это тоже происходило здесь. И мне кажется, что в Клину, кстати, не хватает памятника участникам тех событий. А вот торговые ряды, к которым мы с вами сейчас подходим, они являются очень хорошим памятником той эпохи, когда Клин вновь стал городом купеческим, потому что ямщицкие слободы оставались, но многие ямщики стали выделяться, стали зарабатывать деньги, и Клин, оказавшийся на таком важном торговом пути, хорошо зарабатывал за счет торговли. И об этом свидетельствуют вот эти замечательные кирпичные лавки, которые были построены взамен старых, сгоревших в пожаре 1785 года. Всего за 2 года, обратите внимание. Это невероятно кажется даже для темпов сегодняшнего строительства. За 2 года кирпичные торговые ряды были построены по проекту известного московского архитектора Сергея Родионова в русском стиле. Опять-таки, интересное направление мысли. Посмотрите на любопытные детали. Здесь мы видим с вами не только красный кирпич и различные другие элементы русского стиля, поребрики, филеночки, но посмотрите, какие оригинальные щипцовые крыши покрывают второй уровень здания. Сохранились ворота. На некоторых лавках здесь даже сохранились двери исконные металлические, хотя, к сожалению, местные краеведы утверждают, что во время последней реставрации далеко не все в этих рядах было сохранено из того наследия, которое можно было попытаться сберечь. Часто кирпичную кладку старую заменяли новой, и это чувствуется во многих местах, хотя облик...
Где-то это кажется новоделом, но если подойти все-таки поближе, ты видишь, конечно, что это прекрасный...
Что главное, остался образ. И вот еще один символ города Клин – это та девушка, которую мы видим с вами с противоположной стороны. Это знаменитая скульптура девочки-грибницы. Работа скульптора Федора Каменского, скульптора-художника, мигрировавшего в США и очень известного там. Вот эту работу он сделал в усадьбе Черняева, недалеко от Клина. Соответственно, потом уже после революции она была из разоренной усадьбы принесена в Клин и установлена в центральном сквере у торговых рядов. Это было в 1935 году. С того времени и до наших дней это один из неформальных символов города Клин.
Спасибо большое. Часть города Клин мы посмотрели сегодня с Игорем Горькавым, историком-краеведом. Я Алексей Пичугин. И вы путешествуйте вместе с нами. Наслаждайтесь местами, где мы бываем. И будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.